Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа. Под Харьковом разбился легкомоторный самолет. В Ираке в результате теракта убиты 7 человек. «Газпром» сообщил сегодня, что за минувшие сутки Украина несанкционированно забрала более 100 миллионов кубометров газа, предназначенного для европейских потребителей, говорит официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Мы будем проводить действия, направленные на то, чтобы обеспечить поставки газа европейским потребителям в необходимых объемах. Несмотря на то, что Украина ворует газ. Украина отдаляется от России, и в этой ситуации продолжать ее субсидирование, не имея ничего взамен, было бы бессмысленно. Нас не только в Украине, но и в других странах интересуют возможности участия в управлении эксплуатацией газотранспортной системы. Обещания, которые были нам даны несколько лет назад, не выполнены. Сейчас прямо заявляется, что они не будут выполнены никогда. В этой ситуации продолжать поставлять газ по ценам в несколько раз ниже рыночных совершенно необоснованно.
Сказал представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Радио Свобода». Президент Украины Виктор Ющенко утверждает, что Киев уже несколько дней не получает от России платы за транзит газа. По словам украинского министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, Украина в настоящее время использует для своих нужд только газ собственной добычи, запасы из подземных хранилищ и газ из Туркмении. В «Газпроме» информацию о поступлении на Украину туркменского газа опровергают. Польские власти заявляют, что потребители в стране могут не опасаться ограничений поставок газа, но подчеркивают необходимость ускорения переговоров о закупке топлива в других странах, помимо России. Из Варшавы сообщает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
В Польше считают, что прекращение поставок российского газа на Украину – это не только проблема Киева, но и Варшавы, а также Брюсселя. Поэтому министр экономики Петр Возняк созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию, в которой в связи с решением Москвы оказалась Польша. Мы воспользуемся запасами газа, которые есть в нашей стране, изменим в некоторой степени структуру потребления. Так что нет никакой опасности, что индивидуальные получатели газа будут ощущать его недостаток. Ситуация напоминает то, что было в 2004 году, когда «Газпром» отключил газ Белоруссии. У предприятий были некоторые проблемы, но у населения нет. Повторюсь, нет никаких причин, чтобы отказывать себе в очередной чашке чая, не разогревая воду на газовой плите, заявил Петр Возняк. По его словам, польские фирмы ведут переговоры с белорусскими партнерами о возможности увеличения транзита российского газа через Белоруссию, чтобы компенсировать сокращение поставок через Украину. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Под Харьковом разбился легкомоторный самолет бизнес-класса БАЭ-125 с 3 членами экипажа. Самолет, летевший из московского аэропорта Шереметьево, упал в озеро Комсомольское. Найдены тела 2 погибших. Самолет был зарегистрирован в островном государстве Аруба. Из Харькова он должен был доставить туристов в Альпы.
«Радио Свобода». Новости.
7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. В Багдаде в тот же день вооруженные неизвестные убили 5 рабочих. Огонь был открыт из проезжавших автомобилей. Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходит курс лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую.
Говорил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону. Израильские ВВС нанесли сегодня утром удар по объекту в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты из группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы». Региональное правительство Галисии, автономного региона на северо-западе Испании, будет платить пособие женщинам, которых бьют мужья, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Размер пособия составит от 200 до 600 евро в месяц в зависимости от имеющихся у женщин доходов. Считается, что, получив эти деньги, они смогут уйти от мужей-хулиганов и начать новую жизнь. Правда, чтобы получить пособие, женщинам необходимо представить муниципалитет, справки из полиции и медицинских учреждений, свидетельствующие, что избиения действительно имели место. Судья Монсеррат Комас, председатель Национального комитета против насилия в семьях. Всем нам известно трагическое положение, создавшееся во многих испанских семьях. Необходимо принять меры, чтобы спасти жизнь и обеспечить свободу тысячам женщин. По признанию испанских властей, насилие в семьях является национальной трагедией Испании. Недавнее ужесточение наказаний за избиение женщин не принесло желаемых результатов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Йемене три гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними двух оставшихся в заложниках мужчин. Похитители добиваются от властей освобождения из тюрьмы своих соплеменников. В воскресенье президент Йемена Али Абдулла Салих отправил в отставку губернаторов двух провинций, где в последнее время происходили похищения иностранных туристов. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в том числе Первого канала и РТР «Планета», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и «СТВ». В руководстве одной из фирм заявили, что фирмы, представляющие интересы российских каналов, планировали поднять цены на некоторые программы более чем вдвое.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В 2006 году россиян ждет 20-процентное подорожание почти всех товаров и услуг, утверждает правительство. Газовый конфликт России и Украины остается в числе главных мировых новостей. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России, по версии правительства, вырастут в следующем году в среднем на 20%. Подорожают, соответственно, общественный транспорт, жилье, топливо и товары первой необходимости. О том, каким будет 2006 год для российского потребителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Государство, с одной стороны, пытается сдерживать тарифы на ЖКХ. С другой, являясь монополистом в отдельных сферах экономики, регулярно объявляет о неизбежном росте цен на газ, воду и электричество. Чтобы умерить собственные же аппетиты, правительство решило установить ограничения по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Государственная дума поддержала эти инициативы Белого дома и приняла закон, ограничивающий безумный рост тарифов в 2006 году. Документ предоставил в Нижней палате руководитель Комитета Государственной думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум.
В два раза снизятся темпы роста тарифов и платежей для населения, коммунальных и платы за жилье. По каждому региону устанавливается предельный индекс. По каждому муниципалитету регион устанавливает предельный индекс. Выше этого индекса расти коммунальные услуги и плата за жилье не будет. Будет установлено примерно на уровне 20-22%. Это в среднем.
Со слов Мартина Шакума, региональные коммунальщики намеревались поднять тарифы в среднем по стране на 35-40%. Но, согласно закону, они не смогут этого сделать.
Есть контрольный орган, та же Федеральная служба по тарифам. Немедленное обращение в Федеральную службу по тарифам и в соответствии с этим законом, в соответствии с иными законодательными актами, Федеральная служба по тарифам может налагать взыскания, налагать штрафы и обращаться в суд с целью выдавать предписание с целью приведения тарифов к уровню, установленным Федеральной службой по тарифам.
Законодатели в Государственной Думе под жестким контролем единороссов подавляющим большинством приняли закон. Роль оппонента попытался примерить для себя депутат Нижней палаты Валерий Зубов.
Недостаток первый. Если вы отказались регулировать тарифы на услуги естественных монополий, то при их росте цен на газ, а, как известно, настаивает на полной либерализации, и это может привести к четырехкратному увеличению тарифов на газ, соответственно, двукратному сразу увеличению тарифов на тепло. Отказавшись регулировать тарифы на услуги естественных монополий, вы рост на их тарифы должны переложить либо на коммунальное хозяйство, либо на население. Поэтому задача улучшения благосостояния людей, снижения издержек в жилищно-коммунальном комплексе этот закон не решает. Второе. Для того, чтобы вам привести туда бизнес, вам не надо забывать одну вещь. До сих пор бизнес как-то пытался на месте договариваться и подступаться к коммунальным услугам. Теперь он должен будет договариваться с Федеральной службой по тарифам, потому что только там будут устанавливать цены на их продукцию. Представьте, что из Приморья или Красноярского края теперь придется выяснять ситуацию и ездить в Москву. Значит, затруднили вход бизнеса в эту сферу. Третье. 28 тысяч муниципалитетов в стране. Для того, чтобы реализовать этот закон, необходимо создать новый госплан, госснаб и госкомитет цен. То есть это автоматически увеличивает госрасходы, значит, разгул для коррупции просто беспредельный.
Между тем, долги в регионах на коммунальные услуги продолжают расти, и очередной рост тарифов в среднем на 20% по стране еще больше ударит по семейным бюджетам. О том, что готовят местные власти горожанам, рассказывает наш корреспондент из Нижнего Новгорода Олег Родин.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за прошедший год выросли чуть ли не в полтора раза, что для многих живущих за чертой бедности пенсионеров и бюджетников стало уже катастрофой, поскольку после уплаты по квартирным квитанциям на жизнь не остается почти ничего. Минимум на самые основные продукты и практически ноль на одежду.
Могу купить две пары носок на свою пенсию. Только носок. Больше я не ношу. Если я одета, то есть кто-то чего-то мне подал.
Что нам делать? За квартиру платить? Лекарства покупать? Или хотя бы хлеб купить? И на что?
Долги по квартирным платежам достигают сотен миллионов рублей. Людям просто нечем платить, если нет работы, а пенсии хватает лишь на хлеб с молоком. Должникам угрожают выселением. Среди пенсионеров все чаще случаются самоубийства от безысходности. А на Новый год нижегородцам обещают опять повышение тарифов. Вода, канализация подорожает на 35-40%, отопление до 25%, содержание жилья, электроэнергия на 25%, газ до 40%. Депутат Виктор Портнов считает, что невозможно сдержать тарифы, зависящие от энергетиков.
Тарифы, которые мы формируем здесь, услуги, которые предоставляются нашими муниципальными предприятиями, вода, канализация, техническое обслуживание, капитальный ремонт, вывоз мусора, лифты. Мы постараемся уложиться в пределах 16, максимум 18, может быть, процентов. Часть тарифов, которые регулируются региональной энергетической комиссией, это горячая вода, тепло, электроэнергия. К сожалению, мы здесь не имеем рычагов воздействия. То повышение, которое будет РЭКом сделано, мы его воспримем как закон.
А энергетики планируют каждый год повышать свои тарифы на четверть. Об этом сообщил Сергей Шалаев, председатель областной энергетической комиссии.
Произойдет рост ставки на 25%, на 2008 год также на 25%, и по нашим расчетам с 1 января 2009 года население Нижегородской области будет оплачивать всю электроэнергию по экономически обоснованному тарифу.
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
2005 год войдет в историю новой России как год, когда государство заменило льготы денежными компенсациями. Первая реакция была шоковая. Миллионы людей вышли на улицы российских городов. Правительству пришлось урегулировать ситуацию с помощью социальных пакетов. У людей появилась возможность выкупать льготы, а это проездные билеты на общественный транспорт, на лекарства, на поездки в санатории по минимальным ценам. Но это не спасло ситуацию. При низких пенсиях и пособиях население как было социально незащищенным, таким и осталось. Изменится социальная картина и в привилегированной Москве. Столичные риэлторы обещают в этом году регулярное повышение цен как на строящееся жилье, так и на вторичное. Увеличилась плата за проезд на общественном транспорте. К примеру, одна поездка в метро уже стоит не 13 рублей, а 15. В наступившем году следует ждать роста цен на продовольствие и в первую очередь на хлеб, масло, мясо, молоко, крупы. Как говорят аналитики, до 10% только за первый квартал. Дело в том, что, по их мнению, сдерживать цены на продукты, которые, по сути, никогда не были рыночными, все сложнее и сложнее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет БАЭ-125, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, находившиеся на борту 3 члена экипажа, граждане России, погибли. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Были ранены женщина и ребенок. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время политики». Его ведет Михаил Соколов. Итоги политического года сегодня в программе «Время политики» подводят политологи Виктор Кувалдин из «Горбачев фонда» и Дмитрий Орешкин из группы «Меркатор». Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» 3 января в 2 часа ночи и в 10 часов утра по московскому времени. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это обзор украинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Публикация украинского интернет-издания «Форум». Россия начала сценарий экономического шантажа Украины. Официальный Киев считает, что решение России прекратить поставки газа Украине было направлено на дестабилизацию экономики Украины. МИД Украины по этому поводу заявил, таким образом началась реализация сценария, призванного создать экономическое давление и шантаж, а в конечном счете дестабилизировать экономику Украины и сорвать поставки российского газа потребителям в странах Евросоюза.
Один из центральных материалов интернет-газеты «Украинская правда». Ющенко готов защищать Украину перед гарантами. Украинский лидер заявил о готовности обратиться к странам-гарантам безопасности Украины. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия 11 лет назад в Будапеште подписали Великобритания, США и Россия. Согласно шестому пункту этого документа, в экстренном порядке Киев может затребовать проведение консультаций со странами-членами ядерного клуба.
Еще одно украинское интернет-издание «Глафред» прогнозирует, что договора по газу между Украиной и Российской Федерацией может не быть до выборов. Ссылаясь на мнение экспертов, газета отмечает, что газовая война между Украиной и Россией затянется как минимум до парламентских выборов на Украине в конце марта этого года, а возможно еще дольше.
Газовую тему продолжает газета по-киевски. Старая схема при новой власти. Если государство откажется от криминальных схем Кучмы и Януковича, то Украина вообще может отказаться от закупок газа в России. С таким сенсационным заявлением выступил бывший глава украинской спецслужбы Александр Турчинов. По его мнению, Россия также зависит от Украины, как и Украина от России. Если «Газпром» не заключит контракт с нефтегазом Украины, то его ожидает технический дефолт, невозможность выполнять свои обязательства перед западными партнерами. «Газпром» ведет себя столь дерзко, потому что на газовом рынке Украины действует коррупционная схема, превращающая украинскую власть в уязвимого переговорщика, убежден Турчинов.
Первая полоса газеты «Зеркало недели». «Бригада». В Ирак более чем полуторатысячный миротворческий контингент Украины вошел в августе 2003-го для президента Кучмы. Вышел он из Ирака в декабре 2005-го для президента Ющенко. Одному надо было защищаться от грандиозных нападок международного уровня за так и не проданную в Ирак кольчугу, другому поддержать свое реноме пацифиста и отчитаться о выполнении одного из предвыборных обещаний.
Еженедельный корреспондент. Украину освободили. В традиционном рейтинге «Свободы», который в конце каждого года публикует американская неправительственная организация Freedom House, Украина перекочевала из категории частично свободных стран в свободной. Она стала первой страной СНГ, получившей от Freedom House статус свободной.
Это был обзор свежих украинских газет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. И абсолютно в продолжение темы. Владимир Ивахненко рассказывает о том, как прозвучали последние заявления украинского руководства. Напомню, что Киев весь день отвергает обвинения концерна «Газпром» в несанкционированном отборе российского газа из транзитных трубопроводов на украинской территории. В связи с прекращением «Газпромом» поставок голубого топлива, Украина заявила, что переходит на режим максимальной экономии газа. Рассказывает Владимир Вахненко.
На совещании с руководителями украинских регионов премьер-министр Юрий Яхонуров сообщил о мерах, принимаемых в связи с прекращением поставок российского газа.
В
первую очередь мы обеспечиваем газом население, коммунальную теплоэнергетику, бюджетные организации. Промышленности в ближайшее время необходимо сократить потребление газа. Это касается металлургической, химической отрасли и энергетического комплекса. На режим максимальной экономии газа переходят предприятия восточных и южных регионов страны. Как заявляют в компании «Нафтогаз Украины», «Газпром» сократил поставки голубого топлива не только для украинских, но и для европейских потребителей. Утверждение же Москвы о воровстве Украины и российского газа из транзитных трубопроводов вслед за президентом Виктором Ющенко опроверг также министр топлива и энергетики Иван Плачков.
Сегодня не санкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ встроен в соответствии с подписанным контрактом.
Вместе с тем Иван Плачков не исключает, что Украина все же может прибегнуть к отбору российского газа, если температура воздуха опустится ниже 3-5 градусов по Цельсию. Ранее премьер Яхонуров заявлял, что Украина, согласно долгосрочному контракту с «Газпромом», имеет право отбирать 15% российского транзитного газа. Тем временем стало известно, что «Газпром» перекрыл газовый вентиль и Молдавии, которая также не согласна покупать топливо по весьма завышенным ценам. Как сообщил президент Ющенко, Украина в этой ситуации поможет Кишиневу и будет поставлять свой газ из подземных хранилищ. О том, что украинско-российский газовый конфликт может затянуться надолго, свидетельствуют жесткие заявления внешнеполитических ведомств двух стран. В ответном заявлении МИД Украины подчеркивается, что последние действия Москвы призваны создать экономическое давление и шантаж, а в конечном счете дестабилизировать экономику Украины и сорвать поставки российского газа потребителям в странах Евросоюза. Украинские власти настаивают на продолжении межправительственных переговоров с участием независимых международных экспертов. Они должны помочь в определении формулы цены на российский природный газ. Более чем четырехкратное повышение стоимости газа до $230 за 1000 кубометров для Украины, по словам президента Ющенко, неприемлемо. Эта цена является виртуальной. До сегодняшнего дня Украина не получила соответствующего экономического обоснования по ее формированию. Эта цена не может быть предметом переговоров. В газовом споре Киева и Москвы украинские власти намерены твердо отстаивать национальные интересы. Как заявил Виктор Ющенко, нынешний конфликт с Россией – это продолжение борьбы Украины за свою независимость. И борьба эта, по мнению украинского лидера, значительно труднее, чем та, что была на Майдане во время Оранжевой революции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И еще один штрих к главной теме нашей программы. Помимо прочего, с 1 января 2006 года «Газпром» по новым ценам, а именно $110 за 1000 кубометров, стал продавать газ Грузии. Об этом и о реакции грузинской стороны на все события, связанные с российским газом в последнее время, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тбилисские газеты буквально переполнены аналитическими статьями о, цитата, «новой политике Путина по восстановлению империи с помощью газовой трубы». Конец цитаты. В телеэфире слышны предупреждения об опасности, угрожающей независимости Грузии. Как известно, «Газпром» заявил, что в 2006 году Грузия получит газ по цене $110 за 1000 кубических метров. Причем, потребляя в год от 1,5 до 2 миллиардов кубических метров газа, страна может импортировать топливо только из России. Газопровод из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию, хотя и заработает, но Грузии достанется мизерное количество газа из месторождения Шах-Дениз. Оно абсолютно недостаточно для промышленности и населения. получить газ из Ирана пока тоже невозможно по техническим и частично политическим причинам. Что касается импорта топлива из Центральной Азии, премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели вел переговоры в Астане с президентом Назарбаевым. Казахская компания «Казмунайгаз» согласилась поставить Грузии 2 миллиарда кубических метров газа по цене 68 долларов. Но оказалось, что весь газ из Казахстана скупает «Газпром», точнее компания «Казросгаз», которая готова доставить газ до границ Грузии только за ту же цену 110 долларов. Помня о том, что Украина поначалу отказалась от сравнительно низкой цены и получила повышение до 230 долларов, Тбилиси поспешил согласиться. Но, как выяснили журналисты, 110 долларов – это цена только на 2006 год. С 2007 года газ для Грузии может подорожать до 230 долларов, если грузинские власти не согласятся продать «Газпрому» магистральный трубопровод, соединяющий Россию, Грузию и Армению. На самом деле, окончательно согласиться с этим для грузинских властей будет очень трудно. Решение должно быть принято парламентом. Оппозиция уже открыто обвинила власти в предательстве национальных интересов. По всей видимости, в этом вопросе Грузия может пойти на уступку в обмен на гарантированные поставки газа по цене хотя бы 110 долларов в течение ближайших лет. Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили не согласен с мнением, что энергоносители используются в политических целях. Однако депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции «Демократический фронт» Ивлиан Хаиндрава, у которого мы брали интервью, уверен как раз в обратном.
То, что без политики не обошлось, это, я думаю, очевидно. «Газпром» — это не частный бизнес, это государственная, скажем так, компания. И то, как это осуществляется, невольно наталкивает на мысль о том, что здесь большая доля политики, скажем так, потому что есть заявление о том, что, допустим, в Абхазию и в Южную Осетию газ будет подаваться по старым расценкам, в Грузию он будет подаваться по другим расценкам, на Украину он будет еще по третьим расценкам, у Белоруссии остаются старые, достаточно смешные расценки, так что совершенно очевидно, что здесь балом правит не бизнес и не соображение, скажем так, доходов, рентабельности и прочее, а именно политические мотивы.
И чего добивается Москва конкретно от Грузии?
Я думаю, политкорректно это можно назвать лояльностью. Ну а на самом деле Грузии демонстрируют, что не надо так уж стремиться в НАТО, не надо так уж стремиться в Евросоюз, не надо стремиться из СНГ, а надо играть по тем правилам, которые предлагает Москва, которые предлагает Кремль. Не надо пытаться выскочить из того пространства, которое Москва называет ближним зарубежьем и зоной своих законных, скажем так, интересов. Надо вести себя тихо, мирно, скромно, и тогда газ будет по дешевке.
Президент Грузии Михаил Саакашвили также убежден в политической подоплеке происходящего, но выражает уверенность, что таким способом Россия не сможет помешать вступлению Грузии в НАТО. Тем временем коммунальные цены на природный газ для грузинских потребителей выросли с нынешних 15 центов за один кубический метр до 19 центов. Но общий смысл комментариев данного подорожания сводится к тому, что свобода стоит дороже. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире информационная программа «Время свободы». Я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня программа целиком посвящена музыкальным итогам 2005 года. «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени, повтор завтра в 14 часов. Кроме того, в 10 часов, сразу после программы «Поверх барьеров» и, опять-таки, после новостей, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время политики», который ведет мой коллега Михаил Соколов. Опять-таки, в этой программе будут подводить итоги, но уже не музыкальные, а итоги политического года. В гости к Михаилу Соколову придут политологи Виктор Кувалдин из «Горбачев фонда» и Дмитрий Орешкин из группы «Меркатор». Время политики будет повторяться на волнах «Радио Свобода» 3 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас я напоминаю, в эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вас ждут панорамы новостей культуры и важная экологическая тема. Как стало известно, рядом с подмосковным городом Красноармейском в 2005 году было сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». Моя коллега Марина Катес беседует с доктором химических наук Львом Федоровым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 18 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По данным концерна «Газпром», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Официальный Киев факт отбора газа отрицает. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАЭ-125, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, находившиеся на борту 3 члена экипажа, граждане России, погибли. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Израильские ВВС нанесли удар в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты из группировки «Бригады мучеников Аляксы». В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Были ранены женщина и ребенок. В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в их числе Первый канал и РТР «Планета», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и СТВ. Мы продолжаем программу «Время свободы» и давайте вновь вернемся к новогодним праздникам. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова задала прохожим на улицах Москвы вопрос, сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь.
Конечно, исполняются. Но я выпиваю за это. Хорошо чокаемся, звонко. Так что все нормально.
Знаете, может быть, ты не конкретизируешь и себя думаешь так, ну, чтобы все хорошо было. А так, может быть, оно все хорошо, а вот какие-то моменты, они очень огорчают. Ты думаешь, ну, может, не сбылось.
Нет, такие желания. Наши желания не совпадают с нашими возможностями.
В частности, да, исполняются. Якобы стараюсь загадывать такие желания, которые должны исполниться. То есть, там, не из мира фантастики. Поэтому исполняется. Ну, допустим, поменять работу хорошую мне вот как бы удалось, да, я сейчас работаю, я довольна. В частности, даже отдыха сбылась мечта. Но есть одна заветная мечта по поводу улучшения жилищных условий детей. Вот это мое будет в этом году новогоднее желание, и я думаю, что оно обязательно в этом году исполнится.
Ну, я думаю, что многие загадывают то, что не может исполниться. Но я загадываю то, что должно исполниться. Ну, скажем так, я обрел себя, то есть я понял смысл жизни. 33 года у меня в этом году. Сочетание этих лет, была мысль такая, вот будет ли ощущение смысла жизни. Как раз вот, летом день рождения, осенью, да?
Да, конечно. Ну, я думаю, что поскольку люди верят в это и хотят, тогда они избываются.
Не все. Ну, как правило, загадывают три желания. Что-то сходится, что-то нет.
Ну, это что, какие сейчас желания? Нет, конечно. Так живем, поэтому не исполняется.
Ну, я, как правило, не загадываю. Да, наверное, не верю просто.
50 на 50. Ну, просто избиваются, сложно. Нет.
Но
новогоднюю ночь я не загадываю желания. Ну, потому что зачем? Ну, как оно будет, так и будет.
Да, в этом году исполнилось. Сын женился, бизнес покрутили. Так что все нормально.
Мне кажется, 50 на 50. Просто загадываю, когда часы бьют 12 раз. Есть еще такой ритуал: сжечь бумажку и бросить пепел в стакан с шампанским, потом выпить. Должно сбыться. Я проверял, не сработало.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, исполняются ли те желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь. Марьяна Трачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит мой коллега Иван Толстой.
Частная организация «Фонд новых семи чудес света» предлагает выбрать новую семерку самых значительных рукотворных объектов. На это звание претендует 21 художественный памятник. По условиям конкурса все творения должны быть построены до 2000 года. В классическом списке Филона Византийского «Семь чудес» – египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, Галикарнасский мавзолей, колосс Родосский, Александрийский маяк и статуя Зевса Олимпийского. Среди новых претендентов – Римский Колизей, город Петра в Иордании, Стоунхендж, Великая Китайская Стена, Эйфелева башня, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Московский Кремль, здание оперного театра в Сиднее. В течение всего 2006 года будет проходить голосование, результаты которого будут оглашены 1 января 2007 года. Фильм английского режиссера Терри Джонса «Житие Брайана» – фарсовое изложение евангельских событий – возглавил хит-парад 50 лучших комедий всех времен и народов по версии зрителей британского телеканала Channel 4. В опросе приняли участие 22 тысячи человек. Терри Джонс и его коллеги по знаменитой комической группе «Монти Пайтон» сняли в 1979 году фильм о некоем Брайане Коэне из Назарета, родившемся в один день с Иисусом. Брайан становится одним из борцов за освобождение иудеи от владычества Рима. Его по ошибке принимают за мессию, и он упорно отказывается от этой чести. Жизнь Брайана была сочтена во многих странах кощунственной и запрещена к показу. Так, в Ирландии фильм впервые показали в 87-м, а в Италии в 90-м году. Фильм «Дневной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова вышел в широкий прокат. Премьера прошла в новогоднюю ночь на закрытом показе в кинотеатре «Октябрь». Помимо актеров, в картине участвуют знаменитости, играющие сами себя. Среди них Никас Сафронов, Артемий Троицкий, Юрий Айзеншпис, Василий Шандыбин. Симферопольское издательство «Сонат» выпустило альбом «Сокровища дома Волошина». В книге помещено прежде всего художественное наследие самого Максимилиана Волошина, акварели, рисунки, пейзажи, выполненные маслом, миниатюры. Кроме того, альбом включает репродукции живописных полотен, акварелей, графики русских и западноевропейских художников начала XX века, японских гравюр и китайских народных картинок, хранящихся в фонде Волошинского музея в Коктебеле. Подавляющая часть представленных работ – публикуется впервые.
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная экологическая тема. Как стало известно, рядом с подмосковным городом Красноармейском в 2005 году было сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». По словам заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николая Кутина, на этот опаснейший проект нет необходимых разрешений, и вообще проект не проходил даже государственную экспертизу. Игорь Можаев, начальник управления Ростехнадзора по Московской области, сообщил, что, я цитирую, «от них не было обращений за лицензии, и мы о них ничего не знали». Вот о том, как все это стало возможным, моя коллега Марина Катес беседовала с доктором химических наук и президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым.
24 сентября и 29 октября на телеканале НТВ в передаче программы «Максимум» прошли сюжеты о крау-киллерах – людях, убивающих из пневматического оружия ворон, а также голубей, кошек и других животных. В сюжете были показаны многочисленные сцены убийства птиц в районе Садового кольца в Москве и в городе Ярославль, а также приведены рассказы главных героев о своей идеологии. Сюжеты имели большой резонанс. Центр защиты прав животных ВИТА получил огромное количество жалоб от людей, возмущенных вызывающим цинизмом, жестокостью и безнаказанностью героев сюжетов. Я связалась с президентом центра ВИТА Ириной Новожиловой.
Там в кадре еще были голуби. Еще прозвучала в кадре фраза о том, что неплохая мишень также кошка. Жестокость просто неимоверная. Подростки наблюдают в Ярославле, например, как корчится на их глазах голубь недобитый, покуривают, потом они его добивают. Все это еще сопровождается комментариями. Мне вообще это все очень сильно напомнило те нормы, которые процветали в Гитлерюгенде.
Но ведь если ты стреляешь в городе, можно попасть не только в ворону или голубя, или кошку, или собаку, но можно попасть в ребенка, можно попасть в пожилого человека.
Такие случаи были, я знаю, что и статистика есть соответствующая. Это совсем небезопасно.
А как относятся правоохранительные органы к такому развлечению?
А вот мы сейчас посмотрим, как они отреагируют на тот вызов, который им был брошен. В Ярославле, я знаю, что реакция уже есть, и там, как мне сообщили журналисты ярославские, дела возбуждены. В Москве пока вот на стадии изучения этого вопроса. Возмущает другой факт. У меня в руках МК за 16 декабря, и в этот же день еще и по каналам прошла та же информация, что екатеринбуржец обратился в Верховный суд от лица всех охотников российских с тем, чтобы Верховный суд признал пневматическое оружие охотничьим и разрешил стрелять по животным, потому что до этого оно не признавалось охотничьим оружием. И суд ему внял. Так что теперь право стрелять в зверей из пневматических ружей на днях российские охотники отстояли. А это значит огромное число подранков, это значит абсолютно садистский убой.
Зоозащитникам удалось установить, что герои показанных сюжетов – реальные лица, зарегистрированные во Всероссийском обществе любителей пневматического оружия. Прокомментировать эту историю я попросила адвоката Московской коллегии адвокатов Евгения Черноусова. Он защищал интересы молодого человека, которому один из любителей пострелять из пневматической винтовки выбил глаз.
Это юноша, 30 лет, который, проживая в Москве, это Таганский район, находясь на 10 этаже, взял это ружье пневматическое и стал стрелять. Вначале он стрелял там по птицам, по банкам, а потом увидел знакомых ребят, решил пошутить, и где-то это расстояние даже было примерно 200 метров, стал стрелять знакомого мальчика. Получилось так, что он попал точно в глаз, этот юноша лишился глаза, стал инвалидом, и было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, и удалось подтвердить, что именно из данного оружия был произведен выстрел, поскольку пулька, она не расплющилась, и по тем следам, которые остались на пульке, удалось идентифицировать с тем оружием. Это вообще для меня было шоком, откровенно говоря, что есть такие люди, которые объединяются, которые стреляют птиц, ворон. Да и сам факт стрельбы в общественном месте, когда может по неосторожности причинить вред детям, взрослым людям, это вообще должно караться самым строгим образом. Ну, во-первых, я думаю, что в данном случае должны возбуждаться уголовные дела за жестокое обращение с животными. И обязательно по совокупности еще им меняться статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное хулиганство». А по последствиям, если причинены последствия, третья статья Уголовного кодекса. Я полагаю, что никаких снисхождений к таким людям не должно быть.
Зоозащитники считают, что деятельность героев сюжета, членов Всероссийского общества любителей пневматического оружия, является проявлением преступной жестокости по отношению к животным, а также представляет угрозу безопасности и здоровью людей. Мой следующий собеседник – профессор экологического факультета Российского университета дружбы народов Александр Никольский.
Мне, в принципе, не очень понятно, чем мотивирована легализация пневматического оружия в качестве охотничьего. Дело в том, что настоящее охотничье оружие, тем более современное охотничье оружие, оно обладает гораздо большей начальной скоростью заряда, говоря простыми словами, обладает гораздо большей убойной силой. И таким образом в разы уменьшается вероятность того, что будут подранки. Вообще, в принципе, не очень понятно, на кого собираются охотиться из пневматического оружия, потому что, вообще говоря, из него можно охотиться с очень небольшого расстояния. Настоящим охотничьим оружием оно быть, конечно, не может. Ну и кроме того, попав в руки около охотников или как бы охотников, оно наверняка будет объектом, попросту говоря, хулиганства. Вот наверняка будут стрелять не только по животным, а тем более по охотничьим животным, но и вполне может быть и по домашним животным, а может быть даже и по людям. Поскольку все-таки убить человека с более-менее приличного расстояния с пневматического оружия нельзя или почти нельзя, ну а причинить ему боль можно. Если пневматическое оружие становится охотничьим оружием, то и разрешение на это оружие может получаться тоже только так, как получается разрешение на охотничье оружие через охотничье общество. После сдачи охот минимума никто никогда никому не разрешит из охотничьего ружья стрелять в городе, неважно, по людям или по голубям. То есть, если пневматическое оружие становится охотничьим оружием, значит, из этого теперь уже охотничьего оружия можно стрелять только в охотугодьях, и можно стрелять только по животным и только по тем животным, на которых в данном месте и в данное время разрешена охота.
Как классифицируют стрельбу из пневматического оружия в городской черте Генеральная прокуратура России, мы узнаем в течение ближайшего месяца.
Я хотел бы извиниться перед нашими слушателями по техническим причинам. В эфире сейчас прозвучал материал Марины Катас на другую тему о владении пневматическим и вообще огнестрельным оружием и его применении в черте города. Ну, так или иначе, в Москве 18 часов 45 минут, и время коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Киев факт отбора газа категорически отрицает. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАИ-125. По предварительным данным, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами-полицейскими. В Москве при пожаре минувшей ночью в общежитии сотрудников муниципальных служб погиб человек, еще 19 пострадали.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в нынешнем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 40 долларов за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. По словам вице-премьера Александра Жукова, этот бюджет имеет достаточный запас прочности, чтобы профинансировать все запланированные расходы государства.
Расходы бюджета рассчитаны из цены 27 долларов за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится, более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Реальные доходы населения России в 2006 году вырастут более чем на 9%, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В частности, с 1 января денежное довольствие военнослужащих увеличится на 15%, а заработная плата работников бюджетных организаций будет индексироваться два раза – на 15% с 1 мая и на 11% с 1 октября. Кроме того, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в планах правительства и дальнейшее повышение размеров пенсии.
Средний размер трудовой пенсии в этом году составляет 2568 рублей. Сейчас закон о бюджете пенсионного фонда принят. Там цифры не окончательные, потому что задачу, которую поставил президент для правительства на ближайшие 3 года, до 2008 года, поднять социальную пенсию до прожиточного минимума. А это минимальная пенсия, следовательно, мы рассчитываем, что ежегодно пенсия будет прирастать на 350 рублей, 380 рублей, с тем, чтобы выйти в среднем на 3850 рублей к 2008 году.
С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон о перераспределении ставки единого социального налога. Он предусматривает повышение на 0,3% той части этого налога, за счет которой формируется фонд обязательного медицинского страхования. После вступления закона в силу она составит 2,9%. Соответственно, на эту же величину 0,3% сокращается часть налога, за счет которой финансируется фонд социального страхования. С 1 января в России вступили в действие новые тарифы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Базовые ставки остались прежними, однако изменились коэффициенты для некоторых регионов. В частности, для Московской области устанавливается единый коэффициент 1,7 вместо 2, действующих ныне. Правительство России в первом квартале 2006 года намерено представить комплекс мер, ограничивающих внешнее заимствование государственных компаний и поощряющие внутреннее. Как сообщил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, сейчас сумма внешнего долга российских государственных компаний и банков составляет около 20 миллиардов долларов, что делает ее сопоставимой с величиной долга России Парижскому клубу кредиторов. Он напомнил, что расширение наиболее крупных государственных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть», в 2005 году финансировалось в основном за счет внешних займов. Министерство информационных технологий и связи России планирует к 2008 году оснастить телефонной связью все населенные пункты страны. По словам руководителя министерства Леонида Реймана, сегодня около 42 тысяч из них не имеют стационарных телефонов. Проект предполагает установку таксофонов во всех населенных пунктах России, а также организацию коллективного доступа в интернет в населенных пунктах, где проживает более 500 человек. К его финансированию, по словам Леонида Реймана, правительство намерено привлечь и частных инвесторов.
Основной причиной, по которой эти населенные пункты не имеют сегодня телефонной связи, является то, что капитальные вложения, которые нужно сделать для обеспечения их телефонной связи, велики, а платежеспособный спрос не очень велик. Для того, чтобы решить этот вопрос экономическими способами, мы предлагаем систему универсального обслуживания, суть которой заключается в компенсации убытков тех частных компаний, которые будут предоставлять услуги вот в таких неинтересных, в кавычках, экономических регионах.
Россия и Украина разрабатывают проект организации железнодорожных перевозок из Китая в Европу, получивший название «Новый шелковый путь». Об этом сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Маршрут может пройти из Китая через Казахстан и Украину до Польши с ответвлениями на Венгрию и Словакию, а далее через Сербию и Черногорию в Испанию и Португалию. Вместе с тем Казахстан разрабатывает собственный проект организации железнодорожных перевозок из Китая в обход России. Китай в конце 2005 года стал крупнейшим в мире экспортером продукции индустрии информационных технологий, обойдя Соединенные Штаты. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2004 году объем этого экспорта из Китая составил 180 миллиардов долларов, из США – 149 миллиардов. Тем не менее, в общем объеме мировой торговли продукции индустрии информационных технологий США по-прежнему опережает пока другие страны. В 2004 году объем продаж США составил 375 миллиардов долларов, почти на 15% больше, чем у Китая. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил и представил мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке.
Если верить телерепортажам, в эти дни американцы главным образом скупают товары на самых крупных распродажах года и дают новогодние зароки. Причем самый популярный зарок – заняться в новом году спортом или, на худший случай, сбросить фунтов 5 веса. Однако это далеко не все, что заботит американцев в эти новогодние дни. Звуковую зарисовку с вашингтонских улиц представляет Алан Давыдов.
В наступившем году президент Буш желает американскому народу счастья и процветания. Для себя он, скорее всего, хочет повышения политического рейтинга. У американских законодателей очевидная цель – быть переизбранными на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Бывший главный бухгалтер корпорации Enron Ричард Кози рассчитывает, что суд сочувственно отнесется к нему в обмен на чистосердечное раскаяние в мошенничестве. Поп-звезда Майкл Джексон, видимо, надеется, что бывшей супруге не удастся отсудить у него двоих детей. Но все это из большого мира политики, сенсаций и скандалов. А что важнее всего для среднего американца, человека с улицы? С этим вопросом в воскресенье 1 января я обращался к прохожим в центре американской столицы. Я считаю, что мне в первые дни Нового года надо начать заниматься чем-то более достойным. Скажем, пойти на курсы по изучению английского языка на продвинутом уровне, а потом найти работу поинтереснее. Я ведь иммигрант из Сальвадора. Пока что работаю помощником коменданта в многоэтажном офисном здании, командую уборщиками. Но если мне удастся улучшить свой английский, тогда меня могут взять в стройиндустрию. А это, согласитесь, совсем иное дело. У себя на родине я несколько лет работал строителем. Хотите знать о моих новых запросах на 2006 год? У меня их много, хотя на жизнь не жалуюсь. Имею прекрасную работу. Не богач, но денег достаточно. Живу в хорошем месте и чувствую себя комфортно. Знаете, в начале года особенно хочется, чтобы окружающий мир стал менее агрессивным, чтобы люди относились друг к другу мирно, терпимо и больше сотрудничали. Я в эти дни много об этом размышлял и пришел к выводу, что, скорее всего, займусь благотворительностью. Я начинаю искать спутницу жизни, владеющую участком земли, на которой можно построить небольшую лесную избушку и вместе в ней поселиться. Партнерша должна быть в возрасте от 18 до 45 лет. Мне кажется, что такой вариант поможет мне стать более самодостаточным и обрести свое пространство, чтобы наслаждаться миром и спокойствием. Наше общество становится все многолюднее, и мы все чаще сталкиваемся с крушением наших планов. Часто не получаем того, к чему стремимся, не можем найти тихого убежища в этой жизни. Моя более приземленная и неотложная мечта – с понедельника заняться ежедневной гимнастикой, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Придется заставить себя делать это, хотя зимние дни так коротки и унылы. Буду также больше читать интересных книг. Как пенсионер, я могу себе это позволить. Я надеюсь, что у меня будет все в порядке с работой в этом году. Я преподаю испанский язык и литературу в колледже в Северной Каролине. В Вашингтон приехала для участия в большой конференции, организованной Ассоциацией современных языков. В 2006 году, надеюсь, я наконец научусь наслаждаться жизнью и буду почаще ездить в мою любимую Европу. А буквально завтра засяду за компьютер, начну писать две книги на основе моей диссертации. Это самая главная моя задача на сегодня. Я приступаю к поиску хорошего места для своей стажировки. Я учусь в колледже на специалиста по маркетингу и рекламе и должна приобрести солидный практический опыт. Что касается сиюминутных приоритетов, даже не могу сообразить, что для меня важнее. В данную минуту больше всего хочется отоспаться после того, как мы с друзьями ночь напролет встречали Новый год. В январе начинаю службу в армии США. Долго думал, чему себя посвятить. Армия показалась лучшим вариантом. Хорошая зарплата, дают деньги на высшее образование, а при этом еще и опыт. Буду служить в составе военно-инженерного корпуса. Такие специалисты потом на расхват на гражданке. Куда пошлют служить, пока не знаю. Возможно, это будет где-то в штате Миссисипи. Хотя более вероятно, что 2 или 3 года придется провести в Ираке. Я уже подписал контракт, и все прояснится в ближайшие пару недель. Посмотрим, что судьба принесет. Я хочу, чтобы выиграли Redskins, краснокожие, наша родная вашингтонская футбольная команда. Они играют сегодня против Eagles, Орлов, на их поле в Филадельфии. Через час выставлю дома пиво из холодильника, включу телевизор и буду болеть за любимую команду, как и подобает настоящему фанату. В первую очередь буду делать все, чтобы моя семья чувствовала себя обеспеченной, чтобы росли ее доходы. Соответственно, чтобы с нас поменьше взимали налогов. А что я могу сделать для этого? Только одно – голосовать за тех, за кого следует. Мне предстоит в эти дни стать студентом. Я прослужил 13 лет в корпусе морской пехоты. Недавно вернулся из Ирака. Начну учебу в университете Джорджа Мейсона, как только закончатся новогодние каникулы. Так, по моей просьбе, прохожие на улицах Вашингтона делились своими ближайшими планами на 2006 год.
Репортаж вел Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим первый в новом году выпуск рубрики «Сегодня в Америке» песни Билли Кинга. С Новым годом! On that great big holiday, we're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues away. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, won't you meet me here while bringing in a brand new year? Gonna be a great big parade. I got my resolution.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе вас ждет интересный репортаж моих коллег о международных итогах 2005 года. «Радио Свобода» начинает серию репортажей о итогах, о разнообразных итогах 2005 года. И в следующем часе мы поговорим о международных аспектах. Ну и, конечно, не обойдем вниманием продолжающийся российско-украинский газовый спор. Вас ждет на этот раз репортаж из Польши. Слушайте «Радио Свобода».
Украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».